Доброе утро, братья и сестры. Мы сегодня будем читать из Библии. Вот сейчас это будет проповедь. Будем размышлять над Словом Божьим. Вообще, так бы хотелось поделиться несколькими интересными фактами о Библии. Ну, потому что очень часто, вернее, не часто, всегда для гостей нашей церкви дарится Новый Завет. Ну, может быть, мы чуть подзабыли ценность и то, что мы держим дома, и по несколько экземпляров Библию. Может быть, мы подзабыли ценность этой Библии, но, в принципе, Библия это является самой ценной, самой популярной книгой в мире. Вот даже так вот, если несколько фактов на таких обратить внимание. Ну, я думаю, что некоторые из них вы знаете, но неплохо бы их вспомнить. Вот. Ежедневный тираж Библии составляет 32 876 экземпляров. Ну, это в день издается столько Библий. Вот это, если так перевести на секунды, это примерно каждую секунду печатается одна Библия. Вот. Это очень большой показатель. Также Библия является самой переводимой книгой в мире. Вот. На сегодняшний день Библия переведена на 2036 языков там, и наречий разных. По подсчетам специалистов, вообще мир говорит на 3000 языках. Вот. И причем 1500 из них употребляется лишь только маленькими этническими какими-то группами. Еще плюс к этому Библия является самой дорогой книгой, потому что самая большая сумма, когда-либо уплаченная за рукопись, за любую во всем мире, была отдана за Синайский кодекс. Это один из древнейших списков Библии. Вот. И вот интересно, как это произошла продажа. Вот это сокровище, принадлежавшее русской императорской семье, было продано советским правительством в Великобритании в 1923 году за такую сумму, за больше, чем полмиллиона долларов. И ну, самое циничное в этом, что вырученные средства были потрачены на продовольствие в Советском Союзе. Но самое интересное после всех этих фактов знать, что Библия является самой гонимой, самой преследуемой книгой. Вот. История еще не знает примеров, чтобы на протяжении 2000 лет по поводу какой-либо книги издавалось столько законов, нарушители которых бы карали смертью. Вот. И все вот эти факты, если вместе сложить, говорит только об одном, что Библия это очень, ну, пользуется большим спросом в мире. Вот. Не потому что в ней что магическое закрыто там, или там какая-то финансовая корость есть, просто потому что Библия способна преображать жизни людей. Вот. И сейчас мы и будем размышлять над мудростью, которая записана в этой книге, и сможем увидеть, конечно, всю ценность этой книги, когда будем применять в жизни то, чему она учит. Вот. Итак, давайте начнем сейчас читать Библию, чтобы знать, что нам применять в жизни. Иисус Христос на страницах этой очень ценной книги для нас оставил очень важное задание. Прочитаем. Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. Вот. Я надеюсь, вы уже догадались, что это за место. Вот. Это то поручение, которое Христос оставил нам, всем его последователям, перед тем, как возносился на небо. И учитывая то, что он сказал, это были последние его слова здесь на земле, вот так вот сказанные лицом к лицу к людям, можно считать, что это очень-очень важные слова. Не зря среди христиан вот эти два стиха принято называть великим поручением. Вот давайте их прочитаем. Итак, ну я современный перевод буду читать, вы можете со своих Библий читать. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира. В этом поручении явно видно, основная мысль прослеживается, основная наша задача, которую поставил перед нами Христос, это сделать всех людей его учениками. Но сейчас давайте мы поговорим и поразмышляем именно о том, каким именно учеником видит меня Христос. То есть это может быть чуть другая тема, как делать других учениками, но каким именно учеником должен быть я в глазах Христа? Я понимаю, что сейчас лето, только вот прозвучал последний звонок 16 дней назад, да, в общеобразовательных школах, и 14 дней назад у нас был последний звонок в воскресной школе. Поэтому, может, как-то оно чуть неуместно, может быть, это было более уместнее поговорить на 1 сентября. Вот. Кстати, 1 сентября в этом году, если вы знаете, будет воскресенье, да? Ну, я, наверное, 1 сентября проповедовать не буду, а сегодня проповедую, поэтому у меня сегодня есть желание поделиться с вами на эту тему. Вот. Тем более сейчас наши выпускники сдают экзамены, вступительные из НЛО, готовятся к ним. Для них это самая горячая пора учебы. Наверное, сейчас они думают больше всего об учебе, чем на протяжении всего года. Вот. И больше всего, наверное, учат за протяжении этих 3 недель там, или там, месяца этого. Вот. И, ну, кстати, последний звонок в нашей воскресной школе, он принес много огорчений для родителей и для их детей. Вот, например, моя дочь очень сильно огорчила, что теперь ей придется сидеть на служении. Вот, вместо того, чтобы ходить в воскресную школу. И теперь самый задаваемый вопрос у нее будет, это папа, долго еще это дядя будет говорить. Вот, поэтому, наверное, кто-то сейчас тоже так сидит у своих родителей и спрашивает, а долго этот парень еще будет проповедовать? Но вы можете успокоить своих детей, что я вообще рекордсмен по коротким проповедям, поэтому проповедь будет не очень длинной. Вот. Кстати, моя дочь, она не спрашивает по поводу своего дедушки, сколько он будет проповедовать. Ну, она и так знает, сколько он будет проповедовать. Вот. А вдруг с дядей повезет, и дядя раньше закончит проповедовать. И там я не знаю, что ее ожидает на улице. Или... Ну, просто вот так вот. Детям больше нравится посещать воскресную школу. Но это шутки, а теперь давайте серьезно поразмышляем над тем, какими именно учениками хотел бы видеть нас Христос. Многие христиане считают, что все, кто покаялся и посвятил свою жизнь Христу, уже являются его учениками. Ну, а почему нет? Мы же каждое воскресенье посещаем церковь, слушаем проповеди, участвуем в богослужении. Ну, чем тебе не учеба в Христовой школе? Ну, очень похоже как бы на обучение в школе, тем более, если это систематически делается. Но учениками можно быть разными. Вот как, например, вот на фото, да, мы можем видеть двух учеников. Вот. И тот – это ученик. И того можно назвать уже полноценным состоявшимся учеником. Вот. Даже вот в костюме, просто достаточно того, что ты в костюме с цветами, с рюкзаком на линейке 1 сентября, но ты уже ученик. Вот. Кстати, есть вот так вот небольшое отвлечение, есть категория учеников, которых боятся все. Такая категория. Вот. У них есть определенное обозначение, которых боятся и водители, и пешеходы, и даже бродячие собаки, они, наверное, знают значение этого знака, они не кидаются на такие машины и обходят их подальше. Вот. Поэтому, в принципе, мы видим, что учениками можно быть разными. То есть, ну, не то чтобы плохой или хороший ученик, просто разные. Один еще не зашел в школу, только досыпает свои последние сладкие минуты, а другой уже учится, ну, все равно и тот – это ученик. И мы, я думаю, что из этой ситуации мы должны понимать, что если вот этот парень, который сейчас стоит на линейке, зайдет в класс и вот в подобном настрое приляжет на парту, и так проведет все 11 лет, то может сказать, что это горе-ученик. Хотя, ну, он тоже ученик. Или если вот этот парень, который, или там девушка, которая ездит с этим опознавательным знаком, вот, даже когда выучатся и снимут его, и будут продолжать наводить страх на бродячих собак, это, ну, тоже можно сказать, что лучше бы он этот знак не снимал, а просто пусть бы он висел и служил хорошим предупредительным таким сигналом об опасности. Вот. И даже если вот этот вот интересный, вот такой скрупулезный, прилежный вот ученик в итоге не сможет стать студентом, вот, то очень большой вопрос, кому нужна такая учеба. То есть мы понимаем, что в учебе главное не то, каким ты сейчас являешься учеником, как то, каким ты станешь, каким ты будешь в будущем. Вот. Поэтому вот именно вот так вот точно и в школе Христа. Вот. Покаяться, покреститься и посещать церковь как школу – это нормально. Вот это вот примерно как первый звонок для первоклассника. Но являясь учеником Христа, мы в итоге должны стать кем-то великими для Его славы. Да, это нормально. Бог хочет видеть всех своих учеников великими в Своем Царстве. Наша учеба в Его школе должна привести нас к тому, что мы будем готовыми стать такими великими людьми для Его славы, для Его царства. И как однажды молился Питер Маршалл, это такой пастор был пресвитерианской церкви, живший в начале 20 века, он молился перед американским сенатом вот такими словами: «Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем прийти к Тебе такими, какие мы есть. Но не дай нам забыть, что мы не смеем уходить такими, какими пришли». То есть мы можем прийти к Богу такие, какие мы есть. Но мы не можем уходить с этого здания такими, какими мы пришли. Поэтому в учебе Христа важен результат. Важно, каким учеником или к чему эта учеба нас приведет. Но, опять же, самое главное, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить, опять же, напомню еще раз, каким именно учеником хочет видеть меня Христос. Конечно, если мы будем учениками с положительной перспективой, Бог найдет возможность, где употребить нас для Его славы. Вот. Поэтому давайте рассмотрим и обратим внимание на то, каких учеников выбирал себе сам Христос. Потому что у него была определенная задача и очень сложная задача. Вот. Ему за 3 года необходимо было научить группу людей такому образу жизни, чтобы они впоследствии изменили мир. И они это сделали. То есть в течение жизни одного поколения они изменили, ну, не будем говорить буквально весь мир, но очень многие народы. И действительно разнесли Евангелие с очень большими темпами. Вот как им это получилось? Потому что Христос, будем так говорить, подобрал нужных людей. Но чтобы сосредоточиться на конкретном каком-то примере, давайте рассмотрим жизнь апостола Петра. Вот. Что это был за человек? Вот. Точнее, рассмотрим его период жизни, когда он был учеником Христа. Сейчас мы уже, вот сейчас мы можем точно уже говорить, оглядываясь назад, что это величайший человек в Божьем Царстве. Но тоже мы должны понимать, что это не просто Христос угадал. Ну так повезло Христу, он угадал и подобрал такого хорошего, удачного человека. Христос знал сердце каждого человека. Ему это все было известно, перед ним все это было открыто. Он знал, кого и для какой задачи он подбирает, ну, в команду своих учеников. Даже у Иуды была своя задача. Вот давайте прочитаем об этом в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 12 стих. Иоанна 17, 12. Это Иисус молится о своих учениках. Вот последней молитвой на последней вечере. «Силой имени Твоего, что Ты дал мне, Я хранил их, пока был с ними. И Я их сохранил, никто из них не погиб, лишь один, предназначенный к гибели, ибо Писанию надлежало исполниться». Ну, я думаю, все размышляющие люди должны понимать, что это не Бог предназначил ему такую судьбу. Просто Иуда был таким человеком гнилым, что-то он любил крутиться возле Иисуса, и для этой задачи Иисус его и привлек, для задачи предательства. Вот. А Петра, конечно же, мы понимаем, он привлек для очень важной задачи, вот, к великой цели он его призвал. Мы, конечно, лично мы не можем так избирать людей вот с таким четким предназначением, потому что мы не знаем их сердец, в отличие от Христа. Но для нас Библия, вот для нас что касательно, Библия показывает много примеров из жизни Петра, чтобы понять, почему Христос избрал Петра, именно Петра для такой великой цели. Поэтому давайте рассмотрим жизнь Петра. Первое впечатление, которое нас посещает, судя по повествованию 4 евангелистов, вот, что Петр был импульсивным и резким человеком. Он первым действует и высказывает свое мнение всегда. И все делает с энтузиазмом. Ну, вот такое вот смешанное представление у нас складывается о нем, вот когда мы просто так поверхностно читаем. Но если мы хорошо и тщательнее рассмотрим период жизни Петра, когда он был учеником, и его подход к жизни, какие он принимает решения, вот, мы увидим очень много хороших примеров. Вот смотрите, Иисус призывает Петра следовать за ним. Давайте прочитаем, это записано в Марка, 1 глава с 16 по 18 стих, когда Иисус призывает Петра. Марка 1, 16, 18. «Проходя вдоль Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея, брата Симона, закидывавших сети в море. Они были рыбаками. Иисус сказал им, «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Они тут же оставили сети и последовали за ним». Мы видим, да, все это место из Библии. Ну и давайте обратим внимание на то, что Христос не говорил Петру оставить сети или там, чем вы занимаетесь, и посвятите себя служению. Христос просто призвал Христа следовать за ним и стать ловцом людей. И уже это было решение Петра, и он нам показывает хороший пример, что он понимает, на двух стульях не получится посидеть. И он оставляет сети и следует за Христом, посвящает всего себя, все, что у него, и все свое время посвящает на служение Богу и идет за Христом. Что самое интересное в этой истории, какой хороший пример для нас он несет, это то, что Христос недолго думает над этим предложением и принимает это приглашение. И с другой стороны, Петр не демонстрирует нам вот такую вот, как бы, публичную распродажу своих орудий труда, мол, типа, все, я все оставляю и иду служить Богу. Он иногда возвращался к рыбной ловле, когда в этом была необходимость или возможность. Но с этого момента интересы Петра изменились. То есть его ценности поменялись. И мы видим, где он больше проводил времени после призыва Христа. И я, когда я смотрю на то, как легко и быстро Петр посвятил себя служению Богу, у меня появляется недопонимание. Почему сейчас для нас, христиан в современном мире, которые живут, у которых есть много таких примеров, так тяжело принимать такие решения? Почему так часто мы размышляем о Божьей воле? Почему Петр это сделал быстро? Почему, когда в очередной раз, когда нам нужно открывать церковь в другом селе, в другой части города или селе, вот, мы так долго молимся о том, что Бог послал туда служителя? Почему без денег сейчас так тяжело собрать команду ловцов людей? Ну, я не говорю, что это невозможно. Есть люди очень посвященные, но это действительно очень тяжело. И в этом вопросе, конечно, я скажу в первую очередь за себя. То есть я, конечно, размышляю о себе в этом вопросе. Вот такой небольшой момент, не такой минутка откровения перед вами, братья и сестры. Вот, ну, не знаю, кто знает, не знает. Я являюсь служителем церкви уже 10 лет. Вот с 1 октября этого года, 2013-го, будет ровно 10 лет, как в моей трудовой книжке появилась первая запись «Служитель по поклонению в церкви христиан». И я до сих пор не рукоположенный на служение. Ну и не потому, что продолжается мой испытательный срок, или там братья-старейшины не хотят меня рукоположить на это служение по каким-то там причинам. Ну, проблема вся во мне. Я просто сильно много высчитывал и думал, может быть, все-таки как-то вне церкви будет выгодней. Вот. И вот лично пример Христа, он меня обличает, учит и вдохновляет. Вот. Петру понадобилось всего лишь 8 слов для того, чтобы последовать за Христом. А мне пришлось больше 8 лет размышлять над Божьим предложением. Братья и сестры, давайте каждый из нас подумает о своем призвании. Вот, вспомнить то время, когда Бог призвал нас к чему-либо. Вот, не столько важно, что мы делали не так или что сделали не так, как важно наше окончательное решение. И опять, ну не важно, как мы что сделали не так, опять история жизни Петра нас многому учит и преподает нам следующий урок. Забегая чуть вперед, ну хронологически, мы знаем, да, что, ну понятно, Петр с радостью согласился следовать за Христом, но потом в самый тяжелый момент для Христа он от него отрекается. Ну, это мы все знаем, да? Вот. Но давайте посмотрим, что потом делает Христос. Вот эти события уже происходят после воскресения Христа, вот, незадолго до его вознесения. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. Иоанна 21, 15, 17. «Когда они позавтракали, Иисус говорит Симону Петру: Симон, сын Иоанна, ты любишь меня больше, чем они? Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Паси моих ягнят, говорит Иисус. И во второй раз спрашивает его: Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Позаботься о моих овцах. И в третий раз говорит ему Иисус: Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? И больно стало Петру, что он в третий раз спросил, любит ли он его. Господь, тебе все известно, сказал он Иисусу. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси моих овец, говорит Иисус. То есть после такого вот отречения Бог, забывая заднее, снова призывает Петра к служению. И Петр так же, как и в те разы, легко на это соглашается. Ну, как мы уже знаем из истории, это было окончательное его решение, окончательное его посвящение всей своей оставшейся жизни на служению его славе. Также сегодня для кого-то из нас может прозвучать от Бога повторное, может быть, или в очередной раз какое-то там энное, или в первый раз, может быть, приглашение идти за ним. Но так ли легко мы отвечаем на его призыв, как сделал этот Петр? Вот, решать нам. Мы можем что-то пересмотреть, мы можем что-то изменить, и Бог снова и снова, несмотря даже на отречение Петра, приглашает его следовать за ним. Давайте сейчас помолимся об этом. Вы можете оставаться на своих местах, я просто помолюсь. Дорогой Господь, мы просим у тебя прощения за то, что так часто мы бываем неверными, и если ты даже нас призываешь к какому-то великому делу, мы не всегда легко на него соглашаемся. Не всегда легко откликаемся на твой призыв к чему-то, к чему нас ты призываешь. И даже если соглашаемся, не всегда остаемся верными в нем. Прошу, прости нас так, как и Петра ты просил. Призови, может быть, снова и благослови нас в дальнейшем. И мы хотим быть хорошими твоими учениками. И хотим, чтобы наша жизнь приносила славу тебе. Аминь. Продолжим наше наблюдение. И следующий такой пунктик, что не менее поражает вот из жизни Петра, это, конечно же, вера Петра. Вот, я надеюсь, вы уже поняли, о чем я. То есть вот просто давайте себе представим, вы найдите где-то нормального человека, который додумается походить по потолку без всяких специальных приспособлений. Ну, не иллюзионист. Просто вот человек захочет походить по потолку. Вот это примерно равносильно тому, что Петр захотел походить по воде. То есть, ну, в принципе, я понимаю, нам сейчас это тяжело понять, потому что Петр произвел революцию в наших умах, и мы теперь знаем, что, оказывается, по воде ходить можно. Потому что до Петра этого никто не знал. Ну, конечно, им Христос показал пример, но смотрите, почему это так тяжело в это поверить? Мы все люди верующие, мы знаем, что наш Бог, Он всемогущий, что для Него все подвластно, Ему все возможно. Но это Богу все подвластно и все возможно, не мне. И так думали все ученики, которые сидели в лодке. И так думаем мы. Ну, только, может быть, по поводу других вещей, не по поводу ходения по воде. Вот. Но Петр почему-то, когда увидел Христа, когда он идет по воде, он сказал, а почему бы мне не попробовать? Вот. И это не было какое-то там шоу или что-то. Просто Христос спешил на помощь своим ученикам, ну и решил это как бы сделать быстрее, пошел по воде. Наверное, он мог бы и появиться у них прямо в лодке, но это было бы, наверное, сильно страшно. Они и так перепугались его, увидев идущим по воде. Он идет просто к ним по воде. Петр только сразу видел, причем это тоже было моментальное, быстрое решение. Я тоже так хочу попробовать. Вот. И это действительно не просто шоу, это действительно показатель великой веры Петра. Вот давайте прочитаем полностью всю эту историю. В Матфея 14 главе с 22 по 32 стих. Матфея 14, 22-32. Вот эта история. «Сразу после этого он велел ученикам сесть в лодку и плыть на другой берег, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Расставшись с народом, он поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, он был там один, а лодка была уже на расстоянии многих стадий от берега. Она боролась с волнами, потому что ветер был встречный. На рассвете Иисус направился к ним, он шел по морю. Когда ученики увидели, что он идет по морю, они перепугались. «Это призрак!» – закричали они в страхе. «Успокойтесь, это я, не бойтесь!» Тотчас заговорил с ними Иисус. Тогда Петр сказал ему, «Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе по воде». «Иди», – сказал он. Петр вышел из лодки и пошел по воде, направляясь к Иисусу. Но увидев, как силен ветер, испугался и стал тонуть. «Спаси меня, Господь!» – закричал он. Иисус сразу протянул руку и, подхватив его, сказал, «Маловер, зачем ты усомнился?» Когда они вошли в лодку, ветер стих. Вот, смотрите, несмотря на то, что Петр начал тонуть, и Христос назвал его маловером, это все равно нужно иметь большую веру для того, чтобы пойти на этот шаг. Тоже так интересно, что не Христос сказал ученикам, друзья, давайте, кто хочет сейчас испытать новые ощущения, давайте, пройдите ко мне по воде. То есть Христос просто шел к ученикам. То есть это не было какое-то запланированное шоу. Христос просто шел на помощь своим ученикам. Петр как быстро чух и смекнул. А я тоже так хочу попробовать. Мне это реально под силу. Он поверил в это. Вот опять очень хороший пример. Своей верой Петр показывает нам и учит нас тому, что нам тоже нужно научиться пойти навстречу Христу и довериться Ему в таких ситуациях, в которых никогда еще никто не бывал. Мы много можем слышать разных свидетельств о том, как Бог чудесно действует в жизнях людей. И на основании этих свидетельств нам легче верить в то, что Бог что-то в состоянии совершить. Мне кажется, вот, допустим, Аврааму на тот момент, да, когда Петр ходил по воде, Аврааму легче было поверить, что у него в 100 лет родится сын, чем Петру ходить по воде. Ну, я это все как бы объясняю для того, чтобы мы поняли, насколько действительно... Мы сейчас это как само собой разумеющееся понимаем, потому что Петр уже прошел по воде. Но это же нужно было довериться. И довериться в такой ситуации, в которой никто из людей никогда еще не был. Вот для нас тоже это хороший пример. Вот не на какие-то даже свидетельства ориентироваться, а просто во всем, как дети, не задумываясь, не обдумывая, как сделал это Петр, доверяться Богу. Мы уже вспоминали когда-то, чуть раньше, да, вот говорили, что Петр оставил свои сети и последовал за Христом, и при этом он всего себя, свое время и все свое он посвящает на служение Богу. Мы об этом говорили, да? Вот лично для меня доставляет много удовольствия наблюдать за жизнью людей, которые все свои материальные вещи посвящают для служения Царству Божьему. Вот те люди, которые находят в себе силы всем своим, извините за такое слово, барахлом, вот, делиться с другими, служа этим Христу. Вот, вот эти люди, они как-то по-особенному выглядят на фоне всех христиан, вот, которые действительно очень открыты к этому. Конечно, если это не делается на показ. Вот, потому что когда, ну, я, по крайней мере, слышу свидетельство, о, этот брат очень жертвенный. У меня такой возникает вопрос, как же этот брат жертвует, когда о его жертвенности знают все? Именно в Филиппийцам 4.5 написано, что мы... что нашу именно кротость должны видеть люди, а жертвенность, она должна оставаться в тайне. Но смотрите, все равно щедрых людей вот в нашем экстраэгоистическом мире вот, ну, можно заметить. Не то чтобы легко, но их можно заметить, вот, потому что контраст сильно большой. Сильно много сейчас люди думают о себе и не очень открыты делиться. Не то, что сразу легко их заметить, но можно заметить, потому что действительно такие вот люди, ну, по-настоящему жертвенные, по-настоящему щедрые, они стараются, очень стараются не афишировать свою щедрость. Но все равно прокалываются. Мы же все люди несовершенные, да? Ну, они тоже прокалываются и становятся видно иногда, какие, ну, их жертвенность. И даже когда что-то становится явным в их жизни, из этого как-то не делаются такого, ну, не привлекают они к этому особого внимания. Ну, может, пытаются затирать это, как бы сильно тоже не афишировать. Вот, когда видишь таких людей, вот понимаешь, что в наше время тоже есть люди, есть такие ученики Христа, которые похожи на Петра. И это радует. Вот, потому что Петру действительно доставляло много удовольствия делиться своим имуществом с Христом. Вот давайте рассмотрим буквально пару таких примеров. Петр с радостью предоставлял свою лодку для Христа для разных там целей. Для транспортировки через Галилейское море, для проповедования с нее. Такой вот интересный факт. Давайте внимательно прочитаем вот это вот место. Луки 5.1.3. Луки, 5 глава, с 1 по 3 стих. Луки 5.1.3. «Однажды Иисус стоял у Галилейского озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей». Но опять, давайте вот обратим внимание на этот стих. Почему Христос выбрал именно лодку Петра? Там стояло две лодки. Почему он выбрал лодку Петра? Потому что она была покомфортней? Или, может быть, она в аренде выходила дешевле? То есть, что мотивировало Христом? Я думаю, только лишь просто открытость Петра. Вот он был такой человек. Ну и поэтому Петру, Иисусу легко было подойти и сесть в лодку Петра. Смотрите, Лука не пишет тут, нигде нету, и в других Евангелиях тоже нигде нету. Петр был жертвенным человеком. Да нет, просто это было как-то естественно. Петру доставляло большую радость делиться своим имуществом с Христом. Дорогие братья, ну, сейчас уже можно, конечно, сказать и сестры тоже. Вот давайте зададим и ответим себе на вопрос, чисто для себя. Переполняет ли нас радость, когда мы служим своим транспортом для других? Ну, и служим ли вообще? Потому что это ж, ну, надо лишний раз помыть машину, если где-то что-то кого-то там подвезли или перевезли. Это может появиться лишних пару царапин в машине. А если мы любим нашу машину, и еще на ней нету ни одной царапины, то есть для нас это важно. Вот. Давайте просто иногда себе задавать этот вопрос. Потому что для Петра это было очень легко. Потом, следующий факт, который мы видим в Евангелии. Петр посвятил свой дом для Христа. Некоторые богословы на основании одного места из Библии считают, что Христос вообще всегда жил у Петра дома, когда был в Галилее, когда он находился в Галилее. И вообще дом Петра, как бы так вот негласно называют, штаб-квартира Иисуса в Галилее. Вот там Христос проводил все свое время и там и проживал. Вот давайте сейчас прочитаем одно место из Библии, и когда будем читать и размышлять над этим, примерим вот эту ситуацию лично на себя. Вот, Марка 1, Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 31 стих. Марка 1, 29, 31. Из синагоги он вместе, ну Иисус, с Иаковом и Иоанном сразу же направился в дом к Симону и Андрею. Теща Симона лежала в горячке, и ему сразу сказали об этом. Он подошел, взял ее за руку и поднял. У нее тут же спал жар, и она стала прислуживать гостям. Братья, дорогие мужчины, кто из нас рискнет впятером прийти домой, когда у нас дома лежит больная теща? Это Иисус, Иоанн, Иаков, сам Петр и его брат Андрей. Ну, так просто они пришли перекусить слегка, да, мы понимаем. Ну так, чуть-чуть. В кавычках, наверное, да, слегка. Вот. Ну, может, кто-то поднимет руку, есть кто-то такой смелый? Вовчик, а у тебя есть теща? Давайте поаплодируем Вовочку. Молодец, Вовчик. Потому что, ну, вот у меня очень хорошая теща, но я не знаю, вот я реально представил, моя теща лежит с температурой, я привожу пятерых, ну, не пятерых, ну, пусть троих мужиков, своего брата и троих мужиков. Ну, действительно, это очень интересно. Ну, для нас это не очень привычная такая ситуация. Да вообще, давайте посмотрим. В принципе, у Петра вообще нормальная какая-то семья была. Ну, теща вот конкретно, да, если ее брать. Смотрите, что теща делает, как только Иисус ее исцелил. Она вместо того, чтобы, ну, отлежаться после болезни, окрепнуть, как говорится, вот она сразу встает и начинает прислуживать гостям. Я уверен, тут она не просто, ну, мы знаем восточную чуть-чуть, как бы нас уже знакомились с восточной культурой, тут не просто она налила им чая, вот, или просто стакан воды дала, или колы с холодильника налила, да? То есть тут, ну, речь идет о том, чтобы накормить пятерых взрослых мужиков. Вот, и она это делает. И давайте обратим внимание еще раз, вот оно так как бы чуть-чуть, может быть, зашифровано в Библии, не так явно видно, потому что евангелисты это сильно не афишируют о жизни Петра. Но давайте посмотрим, как Петр проявляет свою щедрость и гостеприимность. То есть вот в Библии, когда мы читаем, это все оно выглядит как вот, ну, само собой разумеется. То есть оно так и должно было быть. Там нету никаких сильных воспеваний, каких-то дифирамбов Петру, что он делает такие хорошие жертвенные вещи. Вот не особенно его жесты доброты вот так вот подробно описывают евангелисты. Он просто делает это естественно. Даже храмовой налоговой инспекции, они даже знали и понимали, что с Петром можно иметь дело. Вот смотрите, когда они пришли в Капернаум, вот мы сейчас прочитаем Матфея, 17 глава, с 24 по 25 стих. Матфея 17, 24-25. «Когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмовой подати в две драхмы. Ваш учитель платит подать, не так ли?» – спросили они. «Да», – ответил Петр. Вот смотрите, вот вы знаете, да, продолжение этой истории? Петр отвечает «да» в то время, когда у него нету денег. И у Иисуса тоже нету денег. Почему? Потому что мы знаем, да, окончание этой истории. Иисус сказал Петру: «Пойди, слови рыбу, у нее со рта достань монетки, и пойди, отдай, и заплати за нас налог». То есть Петр, вот он такой человек, вот такая вот натура Петра. Очень такая открытая, и все это как бы знали. Вот это видно, что Петр был всегда в первых рядах. Он был всегда впереди, он всегда был первым что-то делать. Вот. Вот, например, во время преображения это только Петру пришла в мысль идея построить палатки, да, вы знаете. Ну, ему так. То есть он человек действия. Это, ну, вот, это примерно, может быть, вот в жизни Петра выглядело так, как вот у нас на молитвенном служении, да, вот кто ходит на молитвенные служения. Вы знаете, да, что у нас есть один брат, Сергей Анатольевич Ковецкий. Где Сергей Анатольевич? Вот, Сергей Анатольевич, да? Вот этот брат, который готов всегда первым молиться за молитвенную нужду. И даже хоть ему дают возможность помолиться один раз, он все равно готов еще и еще раз молиться за те нужды, ну, которые, допустим, там возникла пауза, люди молчат, он всегда открыт. Вот мне примерно напоминает эта ситуация, как вот у нас на молитвенном, напоминает, как было дело с Петром. А еще интересно, если Сергея Анатольевича можно попросить провести служение, вот ему можно позвонить в начале 10-го в субботу и сказать: «Вы можете провести завтра служение?» Ну, там не будет отрицательного ответа. Там, ну, да, конечно, хорошо. Вот, поэтому вот мне где-то вот эта история где-то что-то напоминает из жизни Петра. Вот, и продолжая дальше о Петре, да, именно Петр интересуется учением Христа о прощении. Именно он поднимает эту тему и задает, как бы, ну, проявляет интерес. И именно он, ему интересно значение притч, которые Христос говорил людям. Вот. Именно Петр, если мы будем читать, сейчас не будем просто эти читать места, но кто любит читать Библию, вы найдете эти места. Почему-то именно Петра и Иоанна И Иисус просит приготовить пасхальный, вот этот последний ужин, на котором собрались все 12 учеников. Также, смотрите, когда Петр, Иоанн и Иаков были с Иисусом в Гефсиманском саду, ну, перед распятием, и должны были молиться с Иисусом, вот, они заснули все трое. Но когда Христос подошел к ним, он упрекнул именно Петра. Всегда в списках 12 апостолов его имя, Петра, всегда стоит первым. И часто вот, ну, вот эту группу из 12 апостолов называли Петр и бывшие с ним. Вот, и наконец, так интересно, это даже до небес дошло. Когда ангел говорит о том, что Христос воскрес женщинам, он говорит: «Пойдите и скажите ученикам его и Петру». Ну и потом говорит, что Христос воскрес. То есть даже на небесах известно, что, ну, Петр всем интересовался, ему нужно все обязательно сказать. Вот. А теперь пришло время нам подумать. А, кстати, да. Вот именно вот потому, что у Петра была такая натура, Иисус и выбрал Петра как камень, на котором он собирался построить церковь свою. И более того, сам Иисус вручил ключи от Царства Небесного именно Петру для строительства Божьего общества, церкви. Вот. А теперь пришло время, ну, каждому из нас, конкретно каждому из нас, подумать, как нас может использовать или уже использует Бог в своих великих делах. Просто как наждачную бумагу, которой он шлифует своих верных служителей, и все? Или лучше быть как Петр в почетном призвании? Конечно, мы можем думать, ну, кто такой Петр, а кто такой я? Вот. У меня не такой темперамент, и вообще у меня нет возможности такой общаться лицом к лицу к Христу, как было у Петра. Ну, давайте ответим просто на несколько вопросов. Неужели каждый из нас не может с легкостью принимать и откликаться на Божий призыв? Неужели это невозможно для любого человека? Неужели невозможно, как ребенок, доверять Богу? Неужели невозможно быть щедрым и гостеприимным, позитивным, не роптать, а благодарить, не концентрироваться на своих неудачах, чрезмерно жалея себя, ну и, с другой стороны, не превозносить свои победы? Вот, нам реально все это под силу делать то, что делал Петр. И жить, как он жил. Если обычный рыбак, который он просто оказался хорошим учеником Христа, вот, стал выдающейся фигурой ранней церкви, то нам необходимо лишь только стараться быть такими учениками, какими хочет видеть нас Бог. И пусть про нашу жизнь, как про Петра, не расскажет Библия, которая самая популярная и самая читаемая книга в мире. Вот. Не расскажет Библия. Но мы можем в историях Петра и других простых Божьих людей учиться, как нам жить так, чтобы о нас было написано в другой книге, в памятной книге перед Божьим лицом. Давайте на окончание прочитаем. Малахии 3:16. «Но те, кто боятся Господа, говорят друг другу: внимает Господь и слышит, перед Ним памятная книга, в которой Он записывает боящихся Господа, тех, кто чтит Его имя». Дорогие братья и сестры, пусть Бог поможет нам быть такими учениками, которых Он будет использовать для своих великих дел. Аминь.